Когда шум утих, то Минуций сказал: «Диктатор, сегодня одержал ты две победы. Мужеством ты победил Ганнибала, благоразумием и добротой соначальствующего. Одною ты нас спас, другою наставил. Победа неприятеля над нами была для нас постыдна. Победа твоя прекрасна и спасительна. Я называю тебя добрым отцом своим, не находя почтеннее названия. Благодеяние тобою мне оказанное превосходит родительское. Отцу обязан жизнью я один, тобой уже спасен я со всем войском». После этих слов он обнял и целовал Фабия. То же самое делали и воины. Они друг друга обнимали, целовали, так что весь стан исполнен был радости и сладостных слез. Вскоре после того Фабий сложил с себя начальство. Вновь избраны были консулы. Первые из них последовали мыслям Фабия к продолжению войны. Они избегали сражения с Ганнибалом, помогали союзникам и держали города в повиновении. Теренций Варрон, человек низкого рода, но сильный своей наглостью и ласкательством народу, достигший консульского достоинства, явно показывал, что по неопытности и дерзости своей подвергнет республику величайшей опасности. В собрании он кричал, что война до тех пор продолжится, доколе республика будет иметь Фабиев своими полководцами, что увидеть и победить неприятеля для него будет дело одного дня. С этими словами начал он собирать такие силы, каких никогда римляне не выставляли на поле против какого-либо неприятеля, ибо тогда набрано было 88 тысяч воинов. Фабий и все здравомыслящие римляне были в великом страхе. Они думали, что Риму не останется никакого способа восстать, если погибнет такое множество цветущих юношей. Фабий не переставал убеждать товарища Воронова, Эмилия Павла, мужа, искусившегося во многих бранях, но неприятного народу и сделавшегося робким после того, как от народа было присуждено ему заплатить пеню. Он побуждал и ободрял его укрощать неистовство Ворона, доказывая, что ему надлежит подвязаться за отечество не столько против Ганнибала, сколько против самого Ворона. «И тот, и другой, — продолжал Фабий, — поспешат дать сражение». Один потому, что не знает сил своих, другой потому, что знает свою слабость. Мне более, нежели Ворону, должно верить, Эмилий, в том, что до Ганнибала касается. Будь уверен, что если нынешний год никто с ним не сразится, то или погибнет, оставаясь здесь, или принужден будет бежать из Италии. Хотя, по-видимому, Он остается победителем и обладает всем, однако никто еще из неприятеля к нему не пристал, а из приведенного им из Африки войска едва третья часть остается. На это Эмилий дал следующий ответ. Что касается до меня, то, рассматривая свое положение, предпочитаю лучше пасть от мечей неприятеля, нежели вновь подвергнуться суду моих сограждан. Но поскольку таковы обстоятельства, то я лучше соглашусь показаться хорошим полководцем тебе, нежели всем другим, которые меня принудят согласиться на противное твоему мнению. С таковым расположением Павел Эмилий вышел против неприятеля. Но Ворон хотел непременно начальствовать по очереди через день. Он стал супротив Ганнибала на реке Ауфида, близ местечка, называемого Канны, и на рассвете дня выставил знамя сражения. Это был красный плащ, поднятый над шатром полководца. Карфагеняне сперва были приведены в смятение, видя смелость полководца и многочисленность его войска, которого они не составляли и половины. Ганнибал, приказав им вооружиться, поехал верхом с немногими на некоторое возвышение для обозрения неприятелей, которые уже строились в боевые ряды. Некто из сопровождавших его, человек в достоинстве ему равный по имени Гискон, сказал при случае, что число неприятелей кажется ему удивительным. Ганнибал, нахмурившись, сказал ему: «Однако, Гискон, ты не заметил того, что гораздо сего удивительнее». «Что такое?» — спросил Гискон. «То, — продолжал Ганнибал, — что в таком множестве народа нет ни одного человека, которого бы звали Гисконом». Никто не ожидал такой шутки. Все начали смеяться, и, сходя с холма, рассказывали всякому, кто им не попадался, это забавное замечание. Так что смех был всеобщий, и окружавшие Ганнибала не могли удержаться от хохота. Этот случай внушил бодрость всем карфагенянам. Они были уверены, что презрение полководца их к неприятелю было столь велико, что он перед самой опасностью мог еще смеяться и шутить. В самом сражении Ганнибал употребил две хитрости. Во-первых, воспользовался местоположением, обратившись спиной к ветру, который дул сильно, подобно палящему вихрю, и, подняв тяжелую пыль с песчаных и открытых полей, устремлял ее выше карфагенской фаланги на римлян и, ударяя им в лица, заставлял их отворачиваться и расстраиваться. Во-вторых, устроил войско следующим порядком. Отборнейших и храбрейших воинов поставил по обеим сторонам центра, а центр составил из самых дурных воинов и дал ему вид клина, который выдавался далеко впереди ополчения. Обоим крылам дано было приказание, когда римляне опрокинут центр и, устремясь на отступающих, ворвутся в фалангу, между тем, как строй вдался бы внутрь и составил некоторую впадину, то быстрым движением напасть с боков, обступить их и запереть сзади. Это-то было причиной величайшего поражения римлян. Как скоро центр отступил, и преследующие римляне вступили в середину, Ганнибалова фаланга, переменив положение, приняла вид полумесяца, и предводители отборных войск, поворотив быстро одни направо, другие налево, напали на их невооруженные бока, и всех, не успевших спастись бегством до отступления, изрубили и истребили.